Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, роботы, проститутки. Все-таки вот слушаешь новости, понимаешь, какая везде насыщенная жизнь. И только наш футбол под снегом бессмысленный и беспощадный. Добрый вечер, меня зовут Николай Еременко. Я приветствую всех радиослушателей радиостанции «Комсомольская правда». Как всегда, по понедельникам это «Академия спорта». И сегодня в программе я назову лишь основные темы, потому что наверняка ваши звонки, либо просто наш полет мысли будет уводить куда-то в сторону. Или чуть в сторону. Ну, то, что уже звучало в анонсе, это «Батут-арена». Когда-то это называли «Зенит-арена», «Газпром-арена». Потом «Зенит» даже просил журналистов все-таки отчленять бренд названия клуба от бренда названия стадиона. По понятным причинам, что вот этот негатив, который в связи со стадионом льется, так сказать, не лился на клуб. Да? Ну, вот «Батут-арена», так шутку говоря, с прошлой недели. Очередной стадион, обнуляющий ответственность. С этой темы мы сегодня начнем. Ну а до конца этого часа старт битвы за шахматную корону. Он уже в эту пятницу. Спорт и здоровье. Информация о смертях и болезнях многочисленных в российском спорте. На этой неделе, вообще на минувшей неделе и в последние дни просто каких-то безумных количествах. Ну и, конечно, осень-весна. Не пора ли вернуться к прежнему формату вновь российского футбольного хозяйства? Об этом говорим в течение ближайшего часа. Мы в прямом эфире. Студийный номер телефона вам известен. Вашим звонкам всегда «Зеленая улица». 8-800-200-9702. У нас сегодня нет экспертов. Так сказать, вы наши эксперты, самые главные. Поэтому вам «Зеленая улица». Еще раз повторюсь. 8-800-200-9702. WhatsApp. Привычный уже для всех вас способ связи. Плюс 7-967-200-9702. Ну и короткий номер для СМС 2420. Все очень просто. Пишите РКП, потом пробел, дальше текст вашего высказывания. И с любого телефона, любого сотового оператора высылайте на короткий номер 2420. Итак, что касается «Батут-арены». Ну, я думаю, не надо, наверное, объяснять, почему «Батут-арены» все это назвали. На прошлой неделе комиссия ФИФА приезжала в Санкт-Петербург, в столицу трех революций, в провинциальный городок на окраине России, на северо-западной, для того, чтобы посмотреть на вот это так называемое выкатное поле. Нам рассказывают, такой дорогой стадион, потому что поле выкатываться будет. Оно будет жить рядом со стадионом. Но вот когда надо, оно будет за 2 часа выкатываться. Ну, за 2 не получилось, получилось за 7. Ерунда какая. У нас некоторые вещи на годы опаздывают, а тут до 5 часов. Но потом комиссия вышла на это поле, и поле начало пружинить. То есть на одном месте наступаешь, со всех соседних мест поле, так сказать, на тебя немножечко так перемещается, да? В общем, я как-то уже вам рассказывал по весне, что ли, я уж не помню, в одной из передач на радио «Комсомольская правда», меня вот один раз поразил один телесюжет в теленовостях, как открывали в этом году в Альпах железнодорожный туннель между Швейцарией и Италией. Зрелище впечатляющим, честно скажем, не было, потому что мы, конечно, куда круче умеем перерезать ленточки и сами себя хвалить. Красочнее мы себя хвалим, чем европейцы, красочнее. Но меня поразило не это, меня поразило совершенно иное. Цифры. Решение о прокладке туннеля принималось на референдуме в 92-м местными жителями, соответственно, Швейцарии и Италии. После того, как оно было принято, строили долго, 22 года, с 94 по 16. Но ясно, что в горах быстро не построишь. Все-таки там 58 километров туннель, горы непростые. В общем, даже сейчас скоростные поезда это расстояние будут преодолевать почти четверть часа. Но, внимание, построили аккурат к той дате, которая в 92-м была запланирована. День в день. И, внимание, это еще не все. Вот тут требуется особое внимание. Построили, уложившись, что называется, копейка в копейку, вообще не выйдя за пределы первоначальной сметы. И никто не говорит там про инфляцию, а она есть в Европе, инфляция. Да, конечно, не такая, как у нас, но она есть. Никто не говорит про удорожание материалов. И вот как-то после этого понимаешь, что Строители разнообразные всю жизнь тебя обманывают, когда рассуждают сознанием дела, что строительная сфера отличается тем, что в ней никто никогда не соблюдает сроков и не вписывается в оговоренные даты. А теперь, уважаемые экскурсанты, посмотрите вот сюда. Видите, вон ту стройку. По документам, существующим еще с 2007 года, это стадион, где «Зенит» играет уже с 2009-го. Ну, правда, его нет до сих пор. Но это уже сейчас самый дорогой стадион в России. Стоит он почти на порядок дороже, чем был первоначально. Значит, на порядок – это когда на одну единичку цифр больше. Не в смысле в два раза, да? Вот было десятизначное число в рублях, то есть циперка, и дальше там, соответственно, 9 нулей, то есть миллиарды рублей. А теперь уже 11-значное число, то есть десятки миллиардов рублей. Но если быть совсем точным, там было 6 с чем-то, сейчас 43 с чем-то. Сколько раз уже звучали заверения, что надо экономить, что это последнее, дескать, подражание, больше не будет, ни-ни. А потом все повторялось по новой, превращаясь в скверный анекдот. И как же вдохновляли комментарии раз за разом сменявшихся подрядчиков арены. Я вот тут читал как-то одного, Лазуткин, по-моему, что ли, фамилия. Но это предыдущий еще подрядчик, Инштранс-СПБ, как-то там, неважно, как называется контора. Вот там в очередной раз, в последний раз корректировали смету, аж на 4 миллиарда 300 миллионов рублей. И он так, потупив взор, произносит под микрофоны. На первом этапе этого увеличения нам будет достаточно. То есть, понимаете, вот сейчас пока мне хватит, но вы не думайте, что отделались от меня окончательно. Восторг. Есть в мире один футбольный стадион, реконструкция которого была дороже питерского. Это Уэмбли. Но там в стоимость были заложены не только демонтаж старого проектирования строительства нового стадиона, но и полностью реконструкция двух прилегающих к стадиону кварталов. То есть фактически на несколько десятков гектаров земли вырос новый коммерческий, как-то принято выражаться официозно казенным языком, торгово-рекреационный центр, или как там у них в Лондоне это называется. Ясно, что и у питерского стадиона корректировался сам проект. Поначалу никто не знал, что здесь будет чемпионат мира, поэтому корректировались сметы, объемы строительства, темпы. Но когда я не так давно, в октябре, прочитал новость на ленте информагентств о том, что после 2018 года стадион придется всерьез переделывать под нужды Евро-2020. То есть, представляете, мы проведем на этом стадионе чемпионат мира 2018 года, а потом будем его 2 года переделывать, ну, это, естественно, деньги новые на это потребуются, еще миллиарды, чтобы он соответствовал Евро-2020. Вы что, хотите сказать, что у УЕФА вдруг оказались значительно более серьезные требования, чем у ФИФА? Я сейчас не о стадионах, не рассуждая об этом. Там чиновники попрыгали на питерском газоне, выяснили, что он дрожит, вибрирует. В общем, батут, а не футбольный газон. Власти молчали недолго. Сразу же предложили поставить под газон домкраты. И тогда спрашивают, а в чем тогда фишка с выкатыванием газона? Ну, пока нет ответа, найдут. Мы же умеем объяснить очень быстро, даже самым страшным новостям доходить. Вот, говорят, бушует эпидемия СПИДа в одной из столиц будущего чемпионата мира 2018. Речь про Екатеринбург идет. Там эпидемический порог по ВИЧ превышен. 1,5% жителей города болеют ВИЧ. Да? И тут же нам рассказывают, что ничего страшного, это там с Украины подбросили. Это враги, и все, гадость подкинули, да. Шутить можно сколько угодно, да, о самом дорогом батуте в мировой истории, о том, как теперь чудесно можно использовать эту батутно-домкратную систему, кстати, в нужный момент под Зюбой или Кокориным, да. Домкрат убрал, получился батут, враг ошеломлен, подпрыгнул, гол обеспечен, можно сразу сэкономить. Я поставил вазовские домкраты. Кто на машинах российского производства ездил и российскими домкратами штатными пользовался, автовазовскими, то знает, что они всегда под машиной сгибаются. Иногда вместе с самим металлом машины, с корпусом деформируется. Да? В общем, пока что тут? Все молодцы, по-своему молодцы инженеры. Подготовили поле с точки зрения конструкторской мысли очень удобно. Не надо больше «Зениту» работать с судьями. Участки поля просто нужно в нужный момент в правильную сторону наклонять. Но это даже не фильм, это цирк настоящий. Самое главное, это ж фокус. Сток своровать и остаться безнаказанным. Ваши точки зрения после небольшой паузы.
Академия спорта. с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко. На радио «Комсомольская правда».
Итак, ваши оценки, ваши взгляды. Это Академия спорта. Говорим о позорном проекте «Домкрат под футбол». Так я на сайте «Совспорта» свою статью назвал «Домкрат под футбол». Ну и вообще о строящейся в Петербурге «Батут-арене». Да? Ваша точка зрения. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. И короткий номер для ваших смс-ок 2420. В начале смс-ки пишите РКП, дальше пробил и текст вашего высказывания. Все это на 2420. Пожалуйста, высылайте. Так, что вы пишете? Начинаю читать ваши ватсапные сообщения. О, слушайте, ватсапных сообщений-то довольно много уже на эту тему, как я понимаю. Так, сколько дней в году? Остальное время стадион что, стоять будет? Спрашивает Киря. Ну, вы о чем? Ошибка, когда мы думаем, что мы все стадионы строим под чемпионат мира. Да, это повод чемпионат мира. Но мы строим их для себя. Мальчишки, девчонки, а также их родители, после 80-го года... Как бы мы сейчас не смеялись над морально устаревшими стадионами Московской Олимпиады, а именно было им где заниматься спортом, было где становиться спортсменами или просто здоровье поддерживать. Вот это очень важно. Дозвонился там Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, я вам скажу, что, конечно, такие стадионы, безобразие, конечно, это творится, но тут ничего не сделаешь. Но нам такой стадион, конечно же, нужен обязательно, все равно вот такой величественный, который сейчас получился. Единственное, жаль, что все-таки не выезжает крыша на этом все-таки стадионе. Вот не поле бы выезжало, а крыша, потому что, вы смотрите, у нас хоть осень-весна, хоть весна-осень играет, без разницы, потому что в октябре снег и по той. А вот такой бы стадион очень бы пригодился, потому что у нас там чемпионат мира как, там бы прошел, ну, отборочные не надо играть, а вот следующие, возможно, ну, и придется. А так, ну, что стоит, ну, кто-то же должен, я не знаю, за это понести наказание. Я вот просто не знаю.
А вот, вот об этом вопрос, может... вот в этом-то самый главный фокус. Все своровали, и никто не сел.
И никто не сел, ну, вы понимаете, ну, и нужен такой стадион, ну, это, ну, что с ним не сделаешь?
Подождите, подождите. Ответа Владислав, просто... Владислав, я вас услышал, да? Но ситуация очень простая. К чемпионату мира везде строятся стадионы. В ЮАР, где стадионы очень качественно построены, все абсолютно построенные стадионы, все стадионы вместе, суммарно, 10 стадионов тогда строили, суммарно оказались дешевле, суммарно, 10 вместе, оказались дешевле, чем одна вот эта «Газпром-арена». Вы можете себе представить? Одна «Газпром-арена», одна, дороже, чем все стадионы к чемпионату мира 2010 года построенные. Вот вдумайтесь. И не надо говорить, что, ну, понимаете, там в Африке другой курс валют, другие цифры. Стадионы... качественно. Другое дело, что, может, сейчас они используются не по назначению. Один из них под грядки разбили, там студенты сельхозинститута учатся теперь, там филиал вуза сельскохозяйственного, да? Но это уже не важно. Это, в данном случае, мы не футбольную страну пытались к футболу приучить. Пишет Киря. Есть в мире футбольный стадион, реконструкция которого была дороже питерского, это стадион Уэмбли. Если вы такой честный, Еременко, то ответьте на вопрос, а сколько денег из... на лужи выделено? Ась! Звучали цифры, что до 84 миллиардов рублей, они опровергались. Там сумма под 30. Я боюсь сейчас, вот не ловите меня сейчас за руку. Там от 24 до 27 и до 30 звучали разные цифры. Но потом это все резко сокращалось. Там есть и частные инвестиции. И частные инвестиции не в строительство стадиона, что вот эта трибуна за частные деньги, а эти три за государственные. Нет. Там же это целый огромный комплекс. Там есть и тренировочные базы, и поля, и много коммерческих помещений. Да, ведь подтрибунные помещения – это коммерческие помещения в большинстве своем, на большинстве стадионов мира. Так, пишет нам слушатель. Добрый вечер. Домкрат от «Жигули» ставить нельзя. Все домкраты из пластмассы делаются. Ну, я же ради образа сказал, вы же понимаете. В жизни никому не посоветую. Так, ребята, а почему, пишет BPZ, BPZ. Ну, так, так написано. Почему «Газпром» предлагает? То, что одушевленные или есть конкретные люди, которые распоряжаются деньгами госкомпании, как своими? Почему для «Зенита», а не для «Тоста» или «Торпеда» строится? Почему для «Спартака» должен строить «Федон», для «ЦСКА» на стадион деньги должен искать «Гиннер», а для «Зенита» — государство? И весь пафос того, о чем вы говорите, почему такие решения, почему за них никто не несет ответственности ни в Питере, ни в Москве? А по этой заметке и по этим словам у меня вопрос. Почему столь огромное внимание к стройке в Питере? Обсасывается, по-другому искать, любые, даже маломальские происшествия, а стройка почти в два раза дороже, но в Москве тишина, как будто нет. Я ответил уже на этот вопрос. Это иллюзия, что в Москве в два раза дороже. Да и было бы в Москве дороже, я бы и об этом точно так же говорил. И я хочу про все остальные сказать вам, стадионы везде аналогичные, абсолютно складывается ситуация, да? Так, дальше, «Распил-арена», да, пишет Александр. Не знаю, к чему вы сказали про «Распил-арену» и про «да», ну, окей, окей. Хорошо, дальше, дальше, что пишете вы, уважаемые друзья? Так, тренироваться, например, будут в Магорске или где-нибудь еще, играть будут в Лужниках совершенно безвозмездно, пишет Максим. Так, с 1936 года всенародная стройка, Лужники принимали тысячи крупнейших соревнований, сейчас готовится прием чемпионата мира. А почему же вы не говорите о Лужниках? Слушай, я не противопоставляю «Газпром-арену» Лужникам, ну, не об этом речь. Виктор на связи, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Мне странна ваша постановка вообще вопроса с этими деньгами на стадион. Просто надо было пригласить тех людей, которые в этом как-то участвуют, и спросить, как это им удалось.
Ой, слушайте. Знаете, сколько раз микрофон под нос всем этим людям подносили? И эти люди, я вам уже процитировал Лазуткина, что он отвечал. Теперь там метрострой ленинградский копает, строит и так далее. Там количество поучаствовавших уже огромное. Да, потому что пригласить людей. Считайте, что вот мы, общаясь с вами, уже эту горячую тему обсуждаем. Разве нет? Разве не так? Дальше. Дальше. Что у нас еще вы пишете? Просто я пропускаю много сообщений, но я пропускаю сообщения, непонятно почему, про сравнение с Лужниками. Максим пишет, а стадион Уэмбли также строился, как «Зенит-арена». Снесли старый, потом стали думать, по какому проекту строить новый. Предложили проект, потом искали инвесторов, нашли, но построили медленно. Потом поменяли, пишет слушатель, инвесторов, то, что были украдены деньги. Поменяли, быстро построили. Вся эта история продолжалась 11 лет, как мне помнится. Нет, Максим, не так вам помнится. Это начали на 2 года раньше «Зенитского», давным-давно уже все это сделали. Так. Вы уверены на 100% про ту же землю в Тушине? Я многим подобным правдорубам, которые набрасываются с остервенением на Крестовский по тем бюджетных денег, то он от ответа пока еще ни от одного не получил. Видно, невыгодно им всем московские строительства стадионов рассматривать. Но все, это как тут поймем, как питерский вброс такой. Все на Лужники ополчились. Никакого здесь противопоставления столиц нету, да? Иван Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот по этому поводу, значит, чтобы голова ни у кого не болела за деньги, за все, нужно приглашать иностранных строителей. Они добросовестные, по всей видимости.
Иван Сергеевич, не кладите трубку. Я вас услышал, я перебью вас, и сразу был вопрос. Вот мы говорили, давайте приглашать иностранного тренера, он не будет вписываться в те вот схемы сложные, которые существуют там в РФСе и так далее. Ну, 10 лет у нас работали иностранные тренеры. 9 лет, да? С 6 по 15.
Да нет, я это не за тренеров.
Это привело к чему-то?
Говорю.
Ну, здесь же разве не та же ситуация? А строители чем отличаются?
А почему, значит, они в 10 раз дешевле строят 10 стадионов, а у нас вот таких? Или вообще надо привязывать их на цепь, этих строителей, и что деньги выделять им, значит, выдавать за сделанную работу в срок? Сделали, получили. Сделали, получили. Не сделали, отправили их на принудительные работы.
На принудительные работы. Вы помните, ровно за год до открытия Олимпиады один простой болельщик, который, я уверен, и здесь сейчас свою политическую волю проявит, как Билалова и прочих распекал на олимпийских объектах, было понятно, что Сочи не успевает, не укладывается и так далее. Да, какая была фраза тогда сказана? Молодцы, хорошо поработали, да? Но что, кто-то сел в итоге? Я что-то не помню, чтобы кто-то сел. Ну, перестановки были в органах там, соответствующей там власти, да? Ну и только-то. Никто не сел. Сергей на связи. Жгите, Серега.
Добрый вечер.
Добрый.
Сейчас зажгу.
Так.
Полярда евро, Николай, это реально? Нормальная цена за подобный стадион в Питере. Очень ждем ввода в строй в Москве. 10% будет гостям, а значит под 7 тысяч нам. Классный выезд. Физкульт, пока.
Боже мой, как все сложно. Ну, я понял, Сергей, с болельщической точки зрения, да, значит, 10% гостям, это какая квота на билеты. Нам говорили, да, построены будут новые стадионы, зрители будут заполнять арены, гнать любимцев вперед, любимцы будут вперед бежать, будет зрелищный футбол. Что? Наш футбол стал зрелищнее? Эти новые стадионы в Тушине, в Краснодаре хорошо заполняются? Или в Казани, особенно в Казани, самый наглядный пример. Казань-Арена, прекрасный стадион, пустой или полупустой иногда. Об этом не только о нашем футболе, не только уже после новостей середины часа на радио «Комсомольская правда».
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Да, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Ваше WhatsApp-послание плюс 7 967 200 ровно 9702. И короткий номер для ваших смс 2420. Ну, достаточно активно вы тут пишете на самые разные темы. Но вот все-таки про вот эти домкратовские истории. Так, рабочие ни при чем, им руки попадают крохи по сравнению с распилом, круговая порука, однако Алексей. А как вы считаете, кто прикрыл мошенников, премьер или президент? Так, значит, уважаемый Алексей, меня не провоцируйте. Мы против властей не бунтуем, а, собственно, я на тему отношения власти к этому бесконечному строительству стадионов, я, по-моему, уже высказался в конце первой половины этой программы. Так, дальше. Четко мужик говорит. Ну, хорошо, спасибо. Николай Еременко меня зовут. Это нашему неподписавшемуся слушателю. Добрый вечер, Николай Николаевич. Опять, это Андрей Емин пишет, опять огорчил матч в Грозном. Как думаете, когда на Ахмат-арене прекратится использование микрофона, когда прекратится судейский беспредел, и как думаете, прокуратура возьмется ли за расследование матча «Урал-Терек»? Дорогой Андрей, я так понимаю, что большая часть заданных вами вопросов, она носит такой риторический характер. Потому что я думаю, вы сами прекрасно имеете ну хотя бы проект ответов на этот вопрос. Да? Знаете, как самое главное, в кабинет к начальству всегда заходить не с проблемой. Начальство никогда не любит, когда с проблемой заходит. А надо сразу озвучить проблему и быстренько сразу предложить проект решения. Причем не на выбор, чтобы как бы не было опять никаких неловкостей, а проект решения. И тогда с вами согласятся, его молодец, что с правильным проектом решения подошли. Либо, так сказать, скажут, что вы не правы, но, так сказать, проблему обозначили, да? Вот вы просто накидали сейчас набор проблем. Ну, знаете, есть банальное правило. В любом наказании, абсолютно любом, есть педагогическая составляющая, правда? Ведь наказывают-то там на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны тренера. Для чего? Чтобы в следующий раз не выходил. Во второй раз выйдет, наказывают на 20, в третий раз на 30, в четвертый раз на 40. Самое интересное, что в пятый раз наказывают опять на 10. Все обнуляется и с нуля идет. Да? Ну, имеется в виду, что он на такие деньги уже, так сказать, поставит клуб, что клуб ему скажет, все, стой. Хотя я тут видел на прошлой неделе, как Мирча Луческу. Вот там выход был за пределы технической зоны, так выход. Человек у углового флажка ставил момент углового. Вот это было совершенно круто. Ну вот здесь, вы знаете, уважаемый Андрей, отвечаю по поводу этого бесконечного чеченского беспредела с использованием микрофона на стадионе. Каждый раз либо наказывают 10 тысячами рублями, сами понимаете, это гигантская сумма. После этого все возьмутся за голову и перестанут вообще хоть когда-нибудь материться, да, и что-то кричать в микрофон. А иногда вообще не наказывают. Ссылаясь на то, что, вы знаете, дотационный регион, ну, и так тяжело, поствоенные будни, еще и наказывают деньгами. А иногда наказывают совершенно вопиющей, просто замечательной формулировкой. Вы знаете, это не отражено ни делегатом матча официальным, ни инспектором, ни судьей в протоколе. А раз не отражено, ну что, по записям в прессе? Журналистам верить?
Нет, конечно, да. Поэтому, уважаемый Андрей, никогда это не прекратится. Ну, скажем так, при нынешнем политическом пассиансе не прекратится. Когда закончится судейский беспредел, я думаю, это вопрос примерно из такого же совершенно разряда, да, что никогда не закончится. Ну, а что касается Урал-Терек, вы знаете, ну, в прошлый раз мы с вами уже об этом поговорили, и, по-моему, мы с вами уже в тот понедельник все по поводу Урал-Терек, что можно было сказать, упомянули. Есть несколько критериев. Что такое договорной матч? Да, есть, кто-то называет, дескать, 10 признаков договорного матча, кто-то говорит, там их 8 основных, кто-то там целых 12. Вот если с вами покопаться, вот какие существуют такие косвенные и чаще всего прямые признаки договорников, да? Ну вот смотрите, первое. Неожиданные травмы ведущих игроков команды, которая должна проиграть до матча. Было это в матче Урал-Терек? Однозначно. Неожиданные травмы ведущих игроков команды, которая должна проиграть во время матча. Было? Было в первом тайме. Намеренное получение красных или желтых карточек, влекущих за собой дисквалификацию игроками команды, которая должна проиграть предыдущий матч. Было? Было у Урала. Смотрите протоколы. Сейчас не буду в эфире утомлять вас перечислениями. Малое количество предупреждений или их отсутствие у матча? Да. Детские ошибки игроков команды, которая должна проиграть в своей или в чужой штрафной. Однозначно, особенно смотрите второй тайм, когда мяч, летящий вдоль ворот, защитник умудряется еще и свои закинуть. Да? Нежелание игроков команды, которая должна прыгать, атаковать, чтобы сравнять счет, было. Меньше, чем обычное количество... Ну, в общем, покопайтесь в интернете, эти признаки есть. И даже более того, отставка тренера сразу после матча, который не хотел участвовать в этом позоре. И здесь она тоже точно так же случилась. Так, 5 ноября прошла, пишет Андрей, инфа, что у Загоева нет травмы. На самом деле он подозревается в употреблении допинга или наркотиков. Ничего не могу сказать. Мне интересно, что с Еременко будет. Потому что вот там совсем странная дисквалификация. Отстранение на 30 дней... 30 дней бывает за любовь к благородному. Вот к такому белому порошочку, который на муку похож. Вот за это, как правило, на 30 дней сначала отстраняют, ну, а потом разбираются уже на как-то полгода, кого-то, кого-то на месяц и так далее. Вот учитывая, что с финским паспортом Еременко, игрок ЦСКА, на 30 дней отстранен, я подозреваю, что вот там, скорее всего, такая ситуация. На Руси две беды нынче. Акинфеев и Крестовский. Рекорд не закончится, а Крестовский не достроится. Нет, достроит. Ну что вы, достроит. Только, уважаемый Андрей, вот давайте еще раз. Что такое достроиться? Вот сейчас он проведет 4 или сколько там, 6 матчей чемпионата мира. Или там 4 матча Кубка Конфедерации, да, в ближайшем июне. А потом, скорее всего, с очень высокой степенью вероятности, с 18 по 20, на нем опять будут мало играть. Почему будут мало играть? По той простой причине. А как? А надо там довести до ума перед 20-м годом. Я... общался очень много со строительными проектировщиками Казань-арены, которые открывали и спешно строили к Универсиаде 2013 года. То есть спешно строили ее только к 2011, только к 2012 году. Ничего не смогли сделать, но к Универсиаде еле-еле-еле как-то успели. Да? Даже светодиодные огоньки уже в день открытия Олимпиады прям на фасад прикрепляли. Но дальше я сидел рядом на трибуне со строителем, который, ну, который хорошо в теме. И он все переживал, он мне рассказывал, что вот эти опоры, на которых, вот эти все конструкции, на которых там летали велосипедисты, ну, вот все, что нужно было для Казань-арены, они еще выполняли функцию, эти опоры строили 4 месяца, а потом 4 месяца разбирали, так долго, по одной простой причине, что они еще держали козырек, на них вот вес козырька приходился. Так неудачно собрали козырек, спешно, что он грозил сложиться. И все, кто приходил бы потом на этот стадион, рисковали бы своей жизнью и здоровьем. Да? Поэтому напомнить вам, когда следующее соревнование после открытия и закрытия Универсиады на Казань-арене проходило? Это был чемпионат мира по водным видам спорта. Бассейн организовали. Хотя там бассейн в 500 метрах от этого стадиона. В 2015-м. 2 года фактически перестраивали стадион. Ну, рассказывали, что там трава не готова, что там не все проросло. 2 года, да. Я могу вам рассказать про еще один стадион. про стадион «Фишт» в Сочи, который строился к февралю 2014 года. Сколько мероприятий прошло на стадионе «Фишт»? Два. Открытие, закрытие Олимпиады. Почему никакие другие соревнования за три года там не проводились? Тоже очень большой вопрос. Поэтому вопрос, что такое достроиться? Мы в Москве видим с вами арену «Мегаспорт». Самую современную, ну, на момент строительства в декабре 2006-го, самую современную спортивную хоккейную арену, где 13,5 тысяч мест, и впервые, когда выяснилось, как это построено, надо же, с любого места видно. Мы же привыкли, мы приходим в Лужники, на малую спортивную арену, либо дворец спорта, где там 2500 или там 3500, и с половины мест толком не видно половины хоккейной коробки. Нет, можно сделать 13500, и всем видно. Даже из ресторана под крышей через стекло можно смотреть, как в НХЛ, да? Ассортимент, правда, в ресторане совсем не такой, как в НХЛ. Да, ну, то есть мы умеем строить. Но в 2006-м построили, в 2007-м чемпионат мира там провели. И в каком? В 2011-м или в 2012-м закрыли. Там швы какие-то заделать. Вот с 2011 или 2012 года «Мегаспорт» на Ходынке не работает. Сколько лет уже прошло с того момента, как закрыли в 2011 или 2012? Порядком прошло. Поэтому вопрос, будут достроены, не будут достроены, он такой очень тоже сложный и риторический. Я еще хотел одну тему осветить. Я просто боюсь, мы так с вами увязли. Нет, давайте вот еще пишут, что пишут. Деньги все равно разворовали, а так хоть с пользой. Ой, ну вы знаете... Вот все вот эти разговоры, это мне напоминает, как, помните, вот был в Москве мэр Лужков, говорил, а не важно, что ворует, вот до него не было третьего кольца, тут появилось, понимаете, или там про любого другого градоначальника или кого-то еще чиновника можно сказать, потому что я Юрия Михайловича очень люблю. Тут ведь какая штука? Вот представьте, что у вас есть... горничная, ну, уборщица, да? Вот никогда вы в жизни там не имели горничную, сами убирались. Потом вы все-таки смогли себе позволить, так сказать, у вас большой метраж, большая семья, дети. Вы лучше вот небольшую сумму потратите на то, чтобы профессиональная уборщица это делала. А убирается она у вас плохо. Убирает, к примеру, хорошо кухню, а вот санузел плохо моет, да? Или из ваших трех комнат одну убирает, две нет. И когда вы ей делаете замечание, милочка, мы же вам для чего вас наняли? Она обиженно говорит, слушайте, какие же вы все-таки гады хозяева, а? До меня у вас и этого не было. А теперь у вас и одна комната убрана, и кухня наполовину. Не, чтобы спасибо сказать, да? Вот такой пассаж, деньги все равно разворовали бы, а так хоть с пользой, мне напоминает вот такой подход к теме горничных, да? Поэтому... Так, еще что тут достроить? Почему тут достроиться? Детсадов понесли, школ мало. Из четырех внучат в садик у меня. И дальше ваше сообщение улетело, так сказать, не будучи до конца дописано. Извините, не могу прочитать. Я хочу после паузы, которая у нас возникнет, во-первых, не забывайте, мы продолжаем общаться по телефону, у нас в первой половине программы больше вы активнее звонили, 8 800 ровно 200 ровно 9702, телефон 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702, плюс 7 967 200 ровно 9702. Но вот я все-таки хочу другие оговоренные темы хотя бы частично успеть осветить. А в том числе стартующие в пятницу противостояние за мировую шахматную корону. Мой любимец Магнус Карлсон будет играть против не слишком любимого мной Корякина. Но я разрываюсь. У Корякина все-таки российский паспорт. Значит, из патриотических соображений, хоть у него и украинское происхождение, но из патриотических соображений я должен за Корякина переживать. В общем, конечно, не о моих чувствах, а обо всем, что будет сопровождать это шахматное противостояние, через пару минут в Академии спорта.
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Ну вот по темам, которые я в самом начале программы, так сказать, запустил голосование еще в социальных сетях, возвращаться ли на систему без на осень в русском футболе. Однозначно возвращаться 27%. Никаких шараханий. Оставить все как есть 73%. А, да, ничего же не изменится, пишет Александр. Я вот живу в Екатеринбурге. У нас эти две недели разница, как я понял, весна осень заканчивают в 20-х числах ноября. В прямом смысле слова погода не делают. Какую систему не возьми. Михаил Глянцев, а что это изменит? Заканчивать май шикарно. Сократить бы лигу и пару мидлвиков добавить. Тогда все будет хорошо. Сократить лигу, согласен. С другой стороны, еще и пару мидлвиков добавить. Так у нас что там, 5 месяцев перерыва будет между началом ноября и апрелем? Вряд ли кто-то на это согласится. Так, дальше по шахматам тоже голосование. Кто победит в противостоянии Карлсон-Коряки, норвежцы или русский? За норвежца 30%, за русского 24%. Кто эти люди? Такой вариант выбирает 46%. Азмет пишет, с детства за Карлсона. Да, вообще, чек-компьютер. Чек-компьютер. Он потрясающий. Смотрите, там у Карлсона какая штука. Карлсон фактически многим казался будущей Анной Курниковой. Потому что Анна Курникова... Кто такая Анна Курникова, это все знают. И знали, когда ей уже было 16, там, 17 лет, уже знали, что это будущая звезда. Кто такая Курникова, когда она играла, но постоянно ничего не выигрывала. То она там с Иглесиасом в какой-то блуд там впутывалась. Ну, в общем, все про Анну Курникову что-нибудь слышали. Только никто никогда не видел, чтобы Анна Курникова что-то серьезное выигрывала. Ну, я не беру там юниорские всякие там Уимблдоны, где дошла до решающих стадий в 16-17 лет, да. Вот на взрослом уровне она не выиграла нигде ничего. Но рекламные контракты и все, что положено, по полной программе. Вот у Карлсона, смотрите, та же самая история, казалось бы, да. Но Карлсон — это единственный шахматист, который, когда вышел на серьезный уровень, стал играть еще лучше. И единственный чемпион мира, который, став чемпионом мира, стал играть еще лучше. В истории шахмат такого не было, говоря знатоки, никогда. Вот человек 2 года назад стал лучшим, и дальше только лучше становится. Я считаю, конечно, у Корякина шансов нет никаких. Хотя, может быть, конечно, очко 2 за 1-2 победы где-то и зацепится. Да? Итак, с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке состоится матч за звание чемпиона мира по шахматам. Россиянин Сергей Корякин попробует отобрать титул у норвежца Магнуса Карлсона. Про скандинава, который стал международным гроссмейстером в 13 лет и чемпионом мира в 22, кажется, известно все. Получил шахматное образование, вообще не имея компьютера. Ну, говорит, а зачем компьютер? Шахматы играй, сказал папа, да? Воспитывался Карлсон на советской школе. У него было 2 учебника, Михаила Шерешевского и Марка Дворецкого. Он проштудировал по совету первого тренера. И, став чемпионом мира и защитив это звание, Магнус далеко не всегда доверяет компьютерным оценкам. Утверждает, что машине на 100% доверять нельзя. Ведь есть позиции, где от компьютера нет никакого толка. Болеет за Реал. Играл в шахматы на Шпицбергене. Есть еще один важный момент. Как рассказывал Виктор Корчной, легендарный спортсмен, который был вторым спортсменом в мире с 75 по 81 годы, ну, я имею в виду шахматистом в мире, да, он, потому что постоянно то он с Карповым в 74-м сражался, кто будет играть против Фишера, а потом Фишер бежал. В 78-м, 81-м он противостоял Анатолию Карпову, и, к сожалению, так никогда и не стал чемпионом мира. И более того, даже в 82-м году или 83-м, когда был шахматный матч претендентов со Смысловым, 4-4 закончился тот матч, и обратились к рулетке. Такого никогда не было в истории шахмата. К рулетке обратились. Представляете? Ну, решили как? Смыслов, он советский, у него красная, у Корчунова, соответственно, черная. Запускают шарик, и шарик останавливается на зеро. Представляете? Запускает второй раз и останавливается на красном. Так Смыслов в четвертьфинале претендентов обошел Корчунова. Больше Корчунова на такой высокий уровень после 82-83 года никогда не поднимался. Так вот, легендарный гроссмейстер Виктор Корчной, сбежавший в 70-е Советского Союза, однажды громко заявил, что не видит у Магнуса Карлсона никаких выдающихся способностей. Абсолютно никаких. Но у него есть очень специфическая психика. У него, говорил Корчину, есть невероятные гипнотические способности. Ой, слушайте, как часто говорят про шахматы в связи с гипнозом, да? Но, говорит, у него есть гипнотические способности, Магнус Карлсон в их числе. Частые ошибки соперника в партиях с ним, отвечает норвежец, следствие того напряжения, которое он оказывает на них передвижением своих фигур, а не копанием в их мозгах. Может быть, конечно, он выводит соперников в себя какими-то другими способами. Например, есть особенность у Карлсона. Она не запрещена регламентом. Знаете, что он делает? Посмотрите трансляции, вот если кто-нибудь там в интернете. Знаете, что он постоянно делает? Вот я бы вообще делал хайлайты. Вот как в футболе делают хайлайты. Нарезки самых интересных моментов. Надо не человека у магнитной доски, помните, как в советские времена, на 28-м ходу Крамник применил вариант сицилианской защиты. Вот нет, он не такой вот унылый, да? И там все время вот одной камерой показывают 30 минут, как он разбирает опасные места. А именно хайлайты, как вот они сидят за столом и что они делают. Вот там такая история. Магнус Карлсон постоянно жует. Значит, регламентом это, повторюсь, не запрещено. Он с собой приносит на каждую игру, пакет с продуктовым набором. Кефиром, соками, медом, свежими фруктами. Но не то, что он, конечно, это раскладывает, да? Он не должен раскладывать это рядом с доской. Потом съел, поставил рядом, огрызок там выбросил куда-то. Хотел под стол, попал на ногу соперника. Нет, там это в пакетике у него все лежит по регламенту. Да? Но говорят, что это очень сильно отвлекает. Значит, любит очень играть в покер. Говорит, что постоянно проигрывает, но его главная задача, как в шахматах, играть в свое удовольствие. Возглавил мировой рейтинг листа он в 2011 году, но отказался, это тоже очень так себе пример, да, необычный в том смысле пример, да, отказался от борьбы за звание чемпиона мира. Норвежского гроссмейстера не устроили условия проведения турнира претендентов и те преференции, которые были положены действующему чемпиону. Тогда из контекста была вырвана фраза, что титул чемпиона мира ему якобы вообще не нужен. Магнус потом опровергал это утверждение, заявив, что вступит в борьбу за корону, когда будут соответствующие условия. И эти условия были созданы через 2 года, когда американский бизнесмен, небезызвестный Эндрю Поулсон, который выкупил право на проведение нескольких чемпионских циклов, не мог равнодушно смотреть на то, что есть мальчик, который играет все сильнее и сильнее, и уже побил в декабре 2012-го рейтинг-рекорд Каспарова, который уже был, казалось, никем никогда не побить его, отказывается от самого престижного звания. И тогда изменили систему чемпионских циклов, и Магнус Карлсон 1 апреля выиграл турнир претендента в Лондоне в 2013 году. И в последнем туре он тогда проиграл, как его единственный конкурент Крамник, и все решилось только по дополнительным показателям. Плюс он считается в норвежской прессе секс-символом вообще скандинавского спорта. Мне кажется, там столько в Скандинавии всяких симпатичных, мне сложно, конечно, женскими глазами посмотреть, да, на секс-символов. Мужскую красоту мне же тяжело оценивать, но вот столько симпатичных биатлонистов, всяких лыжников и так далее. Но при этом называют именно его секс-символом. Но, по крайней мере, если не всего скандинавского спорта, то скандинавских шахмат. И вот мне, конечно, безумно интересно посмотреть, потому что мы с вами несколько раз уже обращались к истории шахматных противостояний. Очень забавно мне тут было почитать одно такое мемуарное интервью Карпова. Конечно, не бывает ничего более лживого, чем честные мемуары, честные воспоминания. Потому что, естественно, в мемуарах ты очень опосредованно, исключительно через свою точку зрения, через свою призму, через свой взгляд рассказываешь обо всем. В общем, Карпов почитать, так такой вообще был ультрареволюционер, ультрадемократ, ультралиберал, и чего он только себе в 80-е годы не позволял, и как бился с ним, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. В общем, мне, конечно, это всегда очень забавно все читать, тем более, что мы помним прекрасно, каким Анатолий Евгеньевич был, да. Но, тем не менее, хорошо, так, давайте, что вы еще успели нам написать, пока мы тут про шахматы говорили. Уборщица раньше убирала плохо, а потом стала лучше убирать. Вот аналогичное сравнение. Хорошо. Допустим, считайте такое сравнение адекватным. Дальше. Ну, опять тот домкрат, лужа позже начала строиться, уже завершилась. Это про реконструкцию Лужников. Ох, пишет, или OXX, не знаю. Питерских судей вон с футбола. Выкатное поле на вечный причал поставят. То ли еще будет скрыть. Слушайте, насчет выкатного поля там действительно ведь была такая история. Раз оно плохо выкатывается, давайте его не будем закатывать, сказали в питерской администрации. А сейчас саму вот эту бетонную чашу засеем. Есть возможность туда грунт завести 4 метра толщину грунта. Засеять, и все будет хорошо. Говорят, хорошо, а тогда что? Потому что ведь там должна быть фан-зона и hospitality area, вот в том месте, где выкатное поле будет. А это мы в другом месте в городе устроим. То есть, понимаете, как меняется резко логистика, да? Куда-то с этого острова надо будет всех перевозить. В общем, вопросов больше, чем ответов. Спасибо всем, кто нам звонил и писал сегодня. Это была Академия спорта на радио «Комсомольская правда». Через неделю продолжим.
Академия спорта с Николаем Яременко.